Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы сегодня с вами встречаемся уже в 550-й раз, и мы возвращаемся к примечательной книге, книге «Эсфирь». По поводу этой книги спорят, и я понимаю, что не все, кто нас сегодня слушает, согласятся с некоторыми нашими трактовками. Дело в том, что даже внутри самой книги есть вещи, которые, как кажется, противоречат друг другу, но и люди порою бывают противоречивыми, особенно те люди, которые все-таки стремятся служить Богу. Когда человек даже не стремится, там, ну, все, в принципе, более или менее однозначно. Но вот у Божьего народа, у народа, который избран Богом для конкретной цели, для того, чтобы быть знаком Божьего присутствия, для того, чтобы привлекать людей к Богу, у этого народа все получается несколько сложнее, чем можно было бы ожидать. Но давайте вспомним, знаете, как говорят, это присказка, не сказка. Ну, тут ни то, ни другое не сказка, но все то, что было до сих пор, это предисловие. Мы говорили о царе, который собирается идти войной на Грецию, о царе, которого звали, скорее всего, Ксеркс, по крайней мере, вот в той реконструкции, которой мы придерживаемся, которой я предпочитаю придерживаться. Мы говорили о жене царя, о царице, которая не послушалась своего мужа. Мы говорили о том, как муж хотел показать свое богатство и свою власть, а показал вместо этого семейный скандал. Там, где ему этот скандал меньше всего хотелось показывать. Мы узнали с вами, что царь принял решение, ему дали такой совет, он принял решение, что царица должна быть другой, нужно сменить царицу. Проходит какое-то время, он вынужден выполнять свое решение. Обратите, пожалуйста, внимание на этот момент, потому что царь действительно не может взять и отменить свое постановление, потому что это показало бы слабость царя, а в данном случае царь всеми силами хочет показать свою мощь и свою власть. И вот он вынужден выполнять это постановление. Скорее всего, это уже после войны, причем после войны, в которой царь потерпел поражение. И вот царь ходит по дворцу, я еще раз прочитаю вторую главу книги «Эсфирь», первый стих. «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней». Вот какое-то время уже прошло, причем время, скорее всего, немалое. Ему стало очень грустно, он остался без царицы, и решили ему помочь. Вот слуги ему говорят, давайте-ка сделаем конкурс красоты. Давайте соберем всех самых красивых девушек. Давайте подготовим их, и это будет очень важно. И вот потом они предстанут пред царем. Четвертый стих. «И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицею вместо Астинь». И угодно было слово это в глазах царя. И он так и сделал. Вот это, собственно, предыстория. А теперь начинаем с истории. Пятый стих. «Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса из колена Вениаминова. Если вы пока не услышали важных для себя вещей, то я очень советую вам переслушать наши беседы по первой книге царств». Да, совершенно конкретно. Вот зайдите в архив и посмотрите наши беседы, и послушайте наши беседы по первой книге царств. Тогда вы кое-что услышите сразу. Дело в том, что Мардохей был из царского колена. Даже после Саула, даже после того, что произошло с потомками Саула, колено Вениамина все равно считалось важным. Интересно, что потом Савл имя которого по-еврейски Шаул, то есть то же самое имя, что было у Саула, но Саул так и остался Саулом, а Савл стал Павлом. Так вот, Савл напоминал о себе, что он из колена Вениамина. Это будет очень важный момент. Шестой стих добавляет к нашему пониманию знатности Мордехея. Мордехей не просто человек, который откуда-то, непонятно откуда, появился. Нет. Шестой стих. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонию царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь вавилонский. И тут, если вы ничего не услышали, то я тоже посоветую вам переслушать некоторые наши записи, в частности, по четвертой книге царств и второй книге Паралипоменон. Дело в том, что пленников из Иерусалима выводили три раза. И вот Иехония был уведен в самом начале. И таким образом здесь идет речь, скорее всего, об одном из двух первых приходов Навуходоносора в Иерусалим. Когда он уводил лучших, он уводил самых знатных, он уводил самых известных людей. Вот это то время. Скорее всего, кстати, Мордехей был тогда очень маленьким еще ребенком, но он был из знатной семьи. Он был из рода, который считался первым царским родом в Иудее. И этот мальчик что-то из себя представлял. Кстати, и эсфирь, само имя эсфирь весьма показательно. Слово эсфирь, эстер, означает звезда. Да, именно она была приемной дочерью Мордехея, и Мордехей должен был бы о ней заботиться. Седьмой стих. И был он воспитателем Гадасы, она же эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мордехей взял ее к себе вместо дочери. Вот это как раз ситуация с приемной дочерью. Итак, Мордехей, один из тех, кто был известным человеком в Иудее, представитель известного рода, он воспитатель своей приемной дочери. Дочь очень красива. И тогда вопрос. Мордехей, почему ты в Сузах? Почему ты не возвращаешься в Иерусалим? Мордехей, самые почтенные иудеи давно уже ушли в Иерусалим. Ты-то что здесь делаешь? Интересно, что хотя имя Бога не упоминается в книге Эсфирь, все же и в этой книге есть, ну скажем так, отпечатки его пальцев, знаки его деятельности. Я сделаю сейчас предположение, вы потом увидите, почему я настаиваю на этом предположении. Я не уверен на 100%, но я предполагаю, что это так. И предположение мое заключается в следующем. Скорее всего, у Мордехея была какая-то, возможно, и незначительная должность при дворце. Он был как-то вовлечен в эту игру. То есть, вот мы не случайно сегодня начали с разговора о внутренних противоречиях. Он иудей, он из знатного и когда-то царского рода. Он мог бы вернуться в Иерусалим, он не возвращается в Иерусалим, он находится в Сузах, он, скорее всего, служит при дворце. А потом мы увидим еще два действия. Мордехея. И, кстати говоря, за первое действие я готов его презирать. За то, о чем мы будем с вами читать сегодня. Но будет и второе его действие, за которое я готов просто сказать ему: Мордехей, слава Богу за тебя. Слава Богу, ты молодец. И знаете что? Вот это пересечение двух абсолютно разных действий, двух абсолютно разных реакций, пересечение первого и второго в одной книге еще раз убеждает меня, что перед нами не человеческий текст, не текст, написанный людьми, а Божье Слово, Божья книга. Потому что сами мы непросты. И Господь действует, Он работает с нами настолько непростыми людьми. Но давайте посмотрим, что я имею в виду, когда говорю о разных действиях и о том, как они сочетаются. 8 стих. «Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Исфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение. И он поспешил выдать ей притирание и все, назначенное на часть ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней, из дома царского. И переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома». Как вам это? Ну, во-первых, мы видим, что девушек собирали со всей империи. Во-вторых, Мордехай никак не воспрепятствовал тому, чтобы Эсфирь участвовал в конкурсе красоты, в этом смотре. Мог он воспрепятствовать или нет? Но в данном случае это такой непростой вопрос. Хотел он этого или не хотел? Это тоже непростой вопрос. И кто-то из комментаторов говорит, что Мордехай мог бы остановить эту ситуацию. Другие говорят, что нет, он не мог остановить эту ситуацию. Но смотрите, в чем вся тяжесть ситуации. Эсфирь, с ведома Мордехая, я не знаю, с разрешения, с допущения, тут по-разному можно трактовать, идет на нарушение закона Моисеева. Она идет на то, чтобы породниться, во-первых, с завоевателем, во-вторых, с царем, в-третьих, и это в-третьих, могло бы быть на первом месте на самом деле, с представителем другой нееврейской нации. Эсфирь, оказавшись в этой ситуации, вынуждена идти на противление Божьему закону. Вот ведь какая вещь. Когда мы с вами выходим за пределы Божьей воли, мы попадаем в ситуации, в которых мы вынуждены идти против Божьего закона. Я не могу сейчас сказать о том, что ну вот как вы так поступили. Поступок был до этого. Тот факт, что они остались здесь, в Сузах, был до того, что происходит сейчас. И вот их решение определило дальнейшую ситуацию. Так бывает и сегодня. Мы принимаем какие-то решения, и эти решения потом отзываются так, как мы и не думали, как мы даже и не предполагали. И сейчас я, честно говоря, напряженно отношусь и к Мордехаю, и к Эсфирь. Однако все это изменится буквально в следующей главе. Кстати, 9 и 10 стихи интересны. «И понравилась эта девица глазам его, вот этого евнуха, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на часть ее». Знаете, есть такие христиане, которые отрицают всякую косметику, которые говорят, что вот это недопустимо, ну просто перед Богом недопустимо. Я до сих пор не понимаю, почему. Есть мужья, которые запрещают женам пользоваться косметикой. Скажу пару слов таким мужьям. Если вы боитесь, что женщина начнет соблазнять других мужчин, то соблазн этот в сердце, а не в косметике. И соблазняет она видом своих глаз, а не тем, что эти брови, допустим, накрашены и что она пользуется какой-то косметикой. Более того, я боюсь, что сейчас кто-то на меня обидится, но я все-таки это скажу. Был, кстати, случай, когда одна женщина на меня очень сильно обиделась, когда мы с ней разговаривали, и она говорит: «Ой, я против косметики, вот вообще против, в принципе». Я ей сказал очень мягко, я говорю: «Вы знаете, А мне кажется, некоторым женщинам нужна косметика. Вот просто по природе она им нужна. Она так на меня смотрит и говорит: пастор, это вы про меня, что ли? Больше я ее не видел, то есть она ко мне больше не подходила. Испугал, видимо. Но да, некоторым женщинам, и, кстати, некоторым мужчинам тоже, косметика бывает нужна. Ничего страшного в этом нет. Проблемы бывают не в косметике. Проблемы бывают в сердце.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь очень важная вещь. Это 10 стих 2 главы книги Есфирь, который все-таки подтверждает эту мысль о том, что мы имеем дело с людьми, находившимися за пределами Божьей воли. 10 стих. «Не сказывала Есфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мордехей дал ей приказание, чтобы она не сказывала». И всякий день Мордехей приходил ко двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Есфири и о том, что делается с нею. Это очень показательные стихи. Она никому не сказала, что она из иудеев, потому что здесь, в Сузах, отлично знали, кто такие иудеи. Они знали, кто такой Бог иудеев. Они отлично понимали, что иудейка не может участвовать в том, в чем она стала участвовать. Вот это было в принципе невозможно. И Мордехей с одной стороны говорит Есфири: слушай, вот ты не рассказывай, ты помолчи. Кстати, это, среди прочего, приводит меня к мысли о том, что у Есфири был способ, был выбор не участвовать в этом конкурсе красоты. Вот такая возможность была. И у Мордехея был выбор. Есть еще одна причина, по которой Мордехей не хочет, чтобы кто-то узнал о национальной и религиозной принадлежности Есфирь. Дело в том, что Мордехей, как и Есфирь, находится в этот момент за пределами Божьей воли. Мы с вами еще не читали книгу Ионы, но обязательно будем читать, когда дойдем до книг пророков. И вот Иона пытается убежать от Бога, он не хочет выполнять Божью волю, и, попав на корабль, он тоже не спешит сказать языческим матросам о том, кто он, из какого он народа. Он говорит об этом только когда буря, только когда серьезная неприятность, только когда уже совершенно становится очевидно, что им просто не жить, и Ионе, и всем этим языческим матросам. И вот тогда он говорит о себе, что я иудей, я чту Бога земли и небес. Вот такая вот история. Здесь происходит то же самое. Сравните, пожалуйста, с собой ситуациями, которые, может быть, у вас бывали в жизни, когда вы оказывались вне воли Божьей. Вот вы не будете при этом свидетельствовать. Понимаете, попав в какую-то группу, в какой-то коллектив, в какую-то ситуацию, в которой вы не должны были находиться. Особенно если от этой ситуации, в которой вы не должны были находиться, вы получаете еще и пользу. Вот если все это с вами получилось, если все это с вами произошло, скорее всего, ну, я так, по крайней мере, предполагаю, вы не будете хвалиться своим свидетельством. Ну, представьте себе, что вы пришли в какую-то компанию на работу, вы прошли собеседование, вас приняли на работу. А в компании этой делаются дела, которых христианин, в принципе, делать не должен. Или вы поступаете так, как христианин поступать не должен. И я уверяю вас, у вас пропадет желание как-то говорить о том, что вы христианин. Знаете, почему я вас могу в этом уверять? Среди прочего, по собственному опыту. Я был в этих ситуациях. Я оказывался в местах, в компаниях, в положении, в котором мне абсолютно не хотелось, чтобы кто-то узнал, что я христианин. Есть еще одна вещь. Мордехай каждый день приходит к двору женского дома, чтобы наведываться о здоровье Эсфири и о том, что делается с ней. Мордехай не может успокоиться. Он находится вне Божьей воли, он не понимает, что ему делать дальше, он не видит покоя, покоя у него просто нет. Это при том, что мы знаем уже, и Мордехай уже знает, о расположении начальника евнухов к Эсфире. Это при том, что она уже получила особое место. Обратите, пожалуйста, внимание, при всем этом Мордехай все равно не может успокоиться. Почему? Да по той же причине. И говорить ему в этот момент, слушай, уповай на Бога. А как? Но я напомню о том, о чем уже говорил, вот про эти противоречия внутренние. Мордехай будет уповать на Бога. Мордехай вернется к Богу, он придет к Богу. Но произойдет это несколько позже. 12 стих. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаасгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю. Разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Значит, давайте еще на минутку здесь остановимся. Что происходит? Это конкурс красоты, устроенный по восточной традиции того времени. Царь призывает этих девушек, причем это важно, они девственницы. При этом они готовятся 12 месяцев, а дальше один из двух вариантов. Либо она станет царицей, что очень маловероятно, при том, сколько там этих девушек было, либо она станет наложницей. Она не могла уйти домой. Ей предстояло жить в доме царских наложниц всю жизнь, пока царь не соблаговолит позвать ее по имени. Я несколько раз использовал выражение «конкурс красоты». А между тем выражение в данном случае совсем неуместное. Потому что судья в этом конкурсе красоты был один – царь Ксеркс. Потому что место, где проходил этот конкурс, было только одно – спальня царя. И потому что победителей в этом конкурсе по большому счету не было. А поражение терпели все. И ситуация действительно очень жесткая. 15 стих. Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мордехая, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен, и приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. Итак, она не просила ничего дополнительного. Ей это просто было не нужно. Она сразу имела преимущество над всеми остальными. Почему? Об этом мы еще поговорим. А пока 16 стих. И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10 месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7-й год его царствования. и полюбил царь Исфирь более всех жен. И она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Остинь. Вот такая история. Конкурс оказался очень жестоким. По большому счету, Мордехай подставил Исфирь, потому что, ну вот, он позволил ей на это пойти. Он знал, что происходит. Она красивее всех. Почему она приобрела расположение царя? Действует ли здесь рука Божия? Да, конечно. В ситуации с Исфирь, разумеется, действует рука Божия. Была ли Исфирь в Божьей воле? Конечно, нет. Ей предстоит предстать перед царем, она предстает перед царем, она получает расположение царя. При этом она и народ, который она представляет в этот момент, явно находится за пределами Божьей воли. Не должно с ними быть такое. Ну, просто не должно. Я как-то беседовал с одной христианкой. Правда, она не очень признавалась в том, что она христианка. Которая работала официанткой в ночном заведении. Туда люди приходили попеть и попить. Там караоке какие-то, еще что-то. Вот она ко мне приходит и говорит, я не знаю, что мне делать. Я говорю, что случилось? Она говорит, меня признали лучшей официанткой нашего заведения. И вот она говорит, я не знаю, что мне делать. Радоваться по этому поводу или переживать? И вот это как раз та самая история. Эта девушка находилась вне Божьей воли. Однако в ее жизни продолжала действовать Божья рука. И через это неудобство, через это ощущение какого-то внутреннего несоответствия, внутренней неправильности, Бог показывал ей, что, вообще-то говоря, в жизни должно быть что-то другое, что происходит что-то не так, и очень не так. Мы дочитаем еще несколько стихов, 18 стих. «И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири, и сделал льготу областям, и раздал дары с царственную щедростью». Иными словами, ради Исфири он налоги снизил. Представляете, царь взял и снизил налоги, раздобрел насколько. «И когда во второй раз собраны были девицы, и Мордехай сидел у ворот царских, Исфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мордехай. А слово Мордехая Исфирь выполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В то время, как Мордехай сидел у ворот царских, и вот здесь, друзья мои, мы поставим большое-большое многоточие. Почему? Да потому что самое интересное место. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.